говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, все наше возлюбленное эфирное братство. Сейчас большая часть перебирается на дачи, забирая своих деток, внуков, и многие будут жить в ближнем Подмосковье. И я очень советую вам взять с собой маленькие приемчики, которые вы приобрели, чтобы слушать нас на частоте FM или ОКВ 72-92 кГц. Мы специально потрудились с тем, чтобы выйти на достаточно большую мощность, в 10 кВт, и нас можно слушать в ближнем Подмосковье. Поэтому, пожалуйста, берите, слушайте и оставайтесь с нами в нашем братстве, в нашем кругу, действительно, в этой эфирной церкви, которая составляет Радонеж. Будем ждать ваших откликов о том, как нас слышно, удался ли наш опыт. Надеюсь, удался. Во всяком случае, в ближайшем Подмосковье нас должно быть слышно. А к середине лета мы еще постараемся улучшить антенну, и будет слышно еще лучше. Прошу ваших молитв и вашей помощи. Вместе мы, может быть, и выживем. Спасибо вас, Господь.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня на радио «Радонеж» мы продолжаем беседы в цикле бесед «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов. Новый цикл». И в этой сегодняшней беседе мы будем говорить о самом, может быть, драматическом событии, описанном в книге «Бытия». Это событие связано с 10-м испытанием, которое претерпел патриарх Авраам. Из них нам уже известно первое испытание огненной печью в Уре Халдейском, второе – приказ Всевышнего покинуть родину и поселиться в Ханаане, третье испытание – голод в Ханаане. Четвертое испытание – история с египетским фараоном, забравшим себе жену Авраама Сару. Пятое испытание – война за освобождение Лота. Шестое – союз между рассеченными частями. Седьмое – обрезание. Восьмое – похищение Сары Авимелехом. Девятое – изгнание Агари и Измайла. Сегодня мы будем говорить о самом серьезном испытании, которое пережил патриарх Авраам. И мы читаем 22 глава книги Бытия, 1 стих. «И было после сих происшествий». Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Посмотри, как Божественное Писание уже в этих самых словах хочет открыть нам добродетель праведника, намереваясь поведать нам об искушении, наведенном от Бога на Авраама. Писание предварительно хочет указать нам самое время, и было после сих искушений, то есть после предшествовавших искушений, новые искушения, в которые праотцу дано было повеление принести в жертву Исаака, чтобы ты, продолжает Златоуст, полнее знал великое послушание праотца и то, как он ничего не позволял себе почитать выше угождения Богу. И ниже Златоуст пишет, Господь подверг праотца искушению для того, чтобы и тогдашние современники и потомки его до настоящего времени научились, подобно праотцу, иметь такую же любовь к Богу и оказывать такое же послушание повелениям Господним. Конец цитаты. Нечто подобное мы находили ранее, в самом начале 15 главы. «После сих происшествий было». Это Бытие 15.1. Обычно такое выражение встречается, когда речь заходит о чем-то значимом. В первом случае, в 15 главе, это завет благословения Бога с Авраамом, а во втором – тяжелое испытание, которое претерпел праотец Авраам. Таким образом, не бывает благословения без испытания и испытания без благословения. Смотрите 1 Коринфянам 10.13. И мы возвращаемся к книге Бытия. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я». Здесь немного непонятно, что значит «Бог искушал Авраама». В соборном послании апостола Иакова сказано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Послание Иакова, 1 глава, 13 стих. Мы должны придерживаться этой позиции, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. В действительности те испытания, которые Бог нам посылает, мы об этом говорили ранее, Он посылает не для того, чтобы нас испытать, проэкзаменовать, перепроверить. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны, сказано. Божий вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия Его. Книга пророка Даниила, 13 глава, 42 стих. Цель одна – усовершенствовать человека, которому Бог посылает то или иное испытание, искушение в кавычках. Итак, цель этих искушений и испытаний именно в усовершенствовании человека. Другой цели со стороны Бога быть не может, ибо Он всегда ищет для нас благо, потому что Он сам благ. И мы прочитали, и было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Мы видим, с какой поспешностью пророк Божий Авраам отвечает на Божий призыв. Однако первая часть этого стиха намного сложнее, чем нам может показаться. «И было после сих происшествий». Иногда эта часть первого стиха 22 главы переводится так. «И было после сих слов рассказов». Что имеется в виду? Дело в том, что 22 глава тематически не связана с окончанием 21 главы. Поэтому выражение «и было после сих происшествий» абсолютно самостоятельно и, скорее всего, имеются в виду слова «и было после сих слов», чьи слова могут иметься в виду дьявола. Если мы с вами откроем книгу Иова, то прочитаем. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Книга Иова, 1 глава, 6 по 10 стих. По-еврейски сатана, сатан, тот, который противостоит, противоречит, наговаривает. Тот, кто предлагает что-то совершенно противоположное. Сатана, а слово «имя», употребляемое в Библии, означает и политического противника, диссидента. Смотрите, 3 Царей, 5 глава, 18 стих. Или даже предателя на войне. Смотрите, 1 Царей, 29, 4. И обвинителя на суде, прокурора. Смотрите, Псалом 109, 6 стих. И оппонента в споре. Смотрите, 2 Царей, 16, 23. Оно, это слово, означает и ангела Божия, противостоящему заблудшему пророку. Смотрите, числа 22, 32. Лукавый всегда наговаривает против праведных, против благочестивых. И мы можем предположить, что в случае с Авраамом не было исключения, потому что сатана – это именно тот противостоящий, который стремится оклеветать праведных в глазах Бога, например, как в книге Иова. То или иное испытание, посылаемое от Бога, посылается в том числе и для того, чтобы преодолеть наговоры лукавого, те нашептывания дьявола, которые могут испытывать праведные, благочестивые люди, даже такие, как Авраам. И мы читаем: «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие, 22 глава, 1-2 стих. Мы с вами помним, братья и сестры, как долго молился Авраам, чтобы у него появился сын. И когда Господь говорит об этом необходимом жертвоприношении, Господь не называет сразу имя Исаака. Он сначала говорит как бы поэтапно, усиливая впечатление или смягчая. «Возьми сына твоего», здесь не говорится какого, «единственного твоего», у Авраама было два сына, Измаил и Исаак, «которого ты любишь», так Авраам любил обоих, Измаила и Исаака. И только потом Господь говорит «Исаака», то есть того самого Исаака, в котором были все надежды Авраама на божественное обетование, которое через Исаака должно было исполниться. Теперь же все рушится, все надежды рушатся. Измаил покинул Авраама, правда, на тот момент мы можем предположить, что он вернулся, но эти слова, сколько в них напряжения: «возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Неопределенность «на одной из гор, о которой я скажу тебе» указывает на то, что речь пойдет не только о горе Мориа, храмовой горе, но и о граде Иерусалиме и горе Голгофа. Что такое земля Мориа и что такое гора Мориа, на которой должно быть совершено это жертвоприношение? Во второй книге Паралипоменон мы находим такие слова: «Начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид. 2 Паралипоменон 3.1. Итак, гора Мориа – это та самая гора, на которой Соломон построит первый Иерусалимский храм, а затем будет построен второй Иерусалимский храм, в котором 12-летний Господь наш Иисус Христос будет наставлять иудейских старцев, и на вопрос Девы Марии и Иосифа чада «Что ты сделал с нами?» ответит «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Евангелие от Луки, 2 глава, 48-49 стих. Это очень знаковое место. Аврааму предлагается именно на горе Мориа совершить жертвоприношение. Хотя речь идет только о земле Мориа. Выражение «и пойди» мы опять тематически сталкиваемся с тем словосочетанием, которое было в начале 12 главы «Лех-леха» – «иди себе» или «иди к себе». Куда идти? В землю Мориа. Земля Мориа – это достаточно абстрактное понятие. Здесь про гору Мориа Господь еще не ведет речь. Авраам этим Божьим призывом как бы возвращается, отбрасывается к той ситуации, в которой мы впервые встречаем его в Библии, когда Бог говорит ему «пойди и иди, лех-леха». Бытие 12.1. И опять возникает вопросы, куда идти, зачем идти, почему. Таким образом, в словах «и пойди» Писание показывает нам, что Авраам как бы потерял все, что приобрел, отброшен назад. Смущение, завладевшее им, как будто вытеснило весь опыт, который имел этот человек к тому времени, в том числе и опыт богообщения. Все как бы начинается сначала. Вся его предшествующая жизнь, начиная с 75 лет, когда он впервые услышал слова «лех-леха», перечеркнула, обнулилась, все начинается заново. Ведь он жил ради того, чтобы родился Исаак, сын обетования. Великие чудеса совершал Бог. Он хранил его ради того, чтобы был наследник, от которого должен произойти Мессия, Христос, Спаситель. И вдруг все сначала. Пойди и иди в землю Мориа. Что значит наименование Мориа? Существует однокоренное еврейское слово, означающее страх, трепет. Имеется в виду страх человеческий, паника, ужас, который в случае с Авраамом должен смениться страхом Божьим, богобоязненностью. Слово «Мориа» однокоренное также слову «мира», то есть тому самому миру благовонному, входившему в состав ладана. Смотрите исход 30-35. Изготовляемому в Иерусалимском храме, без которого не совершалось кождение священниками в первом и во втором Иерусалимском храмах. Этим предполагаемым жертвоприношением Авраам должен был начать традицию совершения священных ритуалов на этом месте. Итак, земля Мориа – это будущий Иерусалим. Те, кто был в Иерусалиме, видели храмовую гору. Она находится в центре Иерусалима, гора Мориа. Авраам должен был туда идти и не просто намаливать это место, а должен, как сказал Господь, на одной из гор, о которой я скажу тебе, принести во всесожжение своего сына. Мы видим готовность Авраама исполнить волю Божию. Когда он услышал призыв, он сказал «Вот я». Авраам встал, читаем далее, рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Бытие 22.3. Ориген пишет: Авраам встал рано утром, поскольку в тексте прибавлено «рано», вероятно, стремление показать, что начало света сияло в его сердце. Конец цитаты. Авраам встает раньше всех. Сказано, что он оседлал осла своего. И только потом говорится, что взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения, опять же сам, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Сколько лет тогда было Исааку? Дело в том, что 22 глава не связана с 21 главой непосредственно. Она скорее связана с 23, в которой говорится о смерти Сары. Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной, и умерла Сара. Бытие 23:1-2. Иными словами, Священное Писание подсказывает нам, почему умерла Сара. Она узнала о том, какому риску был подвергнут Исаак, и не перенесла такого переживания. Впрочем, не все отцы разделяют эту точку зрения. Она умирает в 127 лет. Кстати, это единственная женщина, чей возраст на момент смерти указывается в Священном Писании, ибо указанное число имеет символическое значение. Итак, это значит, что Исааку на тот момент, когда Авраам решил принести его в жертву, было 37 лет. Очень часто на картинах изображают Авраама, приносящего в жертву маленького мальчика. Но Исаак не был маленьким мальчиком. Ему было 37 лет. Авраам взял с собой двух отроков. Не надо думать, что отрок – это отрок в современном понимании, такой мальчик-тинейджер, почти ребенок. Отрок – это прежде всего слуга. Тот, который еще не создал свою семью. Мы можем предположить, что двое отроков – это самые близкие к Аврааму люди. Измаил, которому на тот момент было 50 лет, и Елиазер, который был значительно старше Измаила. Возможно, что Измаил присоединился к этому походу между первой и второй женитьбой, о чем мы говорили в предыдущей беседе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Надо заметить, что это место находится не так далеко от Авраама. Однако мы увидим, что он 3 дня добирается до этого места. Смотрите Бытие 22:4. Почему 3 дня? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте попытаемся понять, зачем Авраам наколол дрова. Авраам воспринимает это испытание как величайшее искушение, и он хочет быть усовершенствованным человеком. Он приготовил эти дрова, наколол их сам, потому что если он придет на место, а там не найдет дров, то чтобы не было у него оправдания. Ах, там дров нет, Господи! Авраам не оставляет себе надежды, что там не будет дров. Он наколол дрова сам, берет их с собою, чтобы не искать для себя извинения, почему не выполнил послушание Бога. Очень часто, когда нам дают какое-то послушание, мы именно ищем для себя извинения, а вот там кого-то не оказалось, а вот там не было свечей, там не было лампадного масла или что-то еще. Авраам не оставляет для себя даже намека на отступление, он наколол дрова. Потому что действительно он может оказаться в такой пустыне, в таком месте, где не будет никаких дров. Поэтому он заранее готовится к тому, чтобы выполнить поручение Божие. Я надеюсь, братья и сестры, что вы по Библии следите за нашей беседой. И мы читаем Бытие 22 глава 4 стих. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Хотя дойти до этого места Авраам мог за один день, но он идет 3 дня, потому что в его душе происходит борение. Эти 3 дня означают, что у него было время обдумать все. Это жертвоприношение совершается не спонтанно. Услышал голос Божий, побежал. Нет. Он 3 дня проводит с Исааком, с 2 отроками, они идут не спеша. В действительности, чтобы идти так медленно, им, возможно, пришлось петлять, то есть они шли не совсем по прямой. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Заметь, как человеколюбец Господь самим расстоянием места искушает добродетель праведника. Представь себе, что должен был вытерпеть праведник в течение 3 дней, размышляя сам собою о данном ему повелении, о том, как он должен собственными руками заколоть столь возлюбленного сына, а между тем никому не мог сообщить об этом деле. И подивись боголюбивой и мудрой душе его. Понимая всю важность этого повеления Божия, он решительно никому не открывает его, ни рабам, ни самому Исааку, но один сам собою совершает этот подвиг и остается несокрушим, как адамант, показав все мужество своего духа, не немного размышляя, а с полной готовностью повинуясь мановению Божию». То есть все это происходило не спонтанно. Святитель Кесарий Ариладский пишет: «На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Тем, что Авраам прибыл к месту жертвоприношения на 3-й день, явлено таинство Троицы», пишет Кесарий Ариладский. В книгах Священного Писания можно часто обнаружить, что 3-й день следует воспринимать в смысле обетования или таинства Троицы. В Исходе говорится: «Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути». Исход 8:27. И по прибытию на гору Синай народу говорится: «Будьте готовы к 3-му дню, не прикасайтесь к женам». Исход 19:15. И когда Иисус готовился перейти Иордан, Иисус Навин, он повелел народу быть готовым на 3-й день. Книга Навина 1:11. «Наконец Господь наш воскрес на 3-й день». Мы вспоминали это все потому, что благословенный Авраам на 3-й день пришел к тому месту, которое ему указал Господь. Конец цитаты. «На 3-й день Авраам возвел очи свои». Выражение «возвел очи свои» в Библии означает, что человек начал молиться. Он хочет выйти из этого искушения, искушение не исполнить волю Бога так, как того требует Бог. Когда Авраам начал молиться, он увидел то место издалека. Как он мог увидеть именно это место? Скорее всего, было знамение, может быть, облако, сияющее, осеняющее, появилось над этим местом. Но оно было как-то обозначено. Это был ответ на его молитвы. Братья и сестры, когда мы переживаем какое-то таинственное испытание, искушение, мы должны понять, что Бог никого не искушает, в том смысле, что Он никого не подставляет. Бог посылает нам испытания с единственной целью – усовершенствовать нас, сделать нас более стойкими в правде Божией. И это представляется как нечто таинственное, потому что мы не знаем, а почему Господь нам это послал? И мы не должны спрашивать у Бога, почему. Мы должны спрашивать: Господи, для чего? И далее мы читаем: «И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22:5. Как пророк Божий, Авраам говорит правду. Он говорит: «Я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Хотя как человек он не понимает, как это может произойти, ведь он идет, чтобы заколоть сына, принести его во всесожжение. Как человек он не понимает, как они могут вернуться вдвоем. Но как пророк он говорит именно так: «Я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Есть что-то знаменательное в 5 стихе, когда Авраам говорит предполагаемым Измаилу и Елиазеру, «Останьтесь вы здесь со слом». Что могут означать эти слова? Они означают, что их духовный уровень не был таким, как у него, Авраама, и у Исаака, его сына. «Останьтесь вы здесь со слом», то есть у подножия будущего Иерусалима, будущей Святой Горы, где будет храм, первый и второй Иерусалимские храмы. Слово «останьтесь вы здесь со слом» означают, вот эти слова означают, со своими животными инстинктами вы не можете взойти на эту Святую Гору. Со своими, если хотите, страстями, со своим, если хотите, ослиным упрямством во грехе, вы не сможете взойти, возвыситься до такой формы богообщения, какая открывается. Ведь Измаил пророчески уже и был назван диким ослом. Сравните Бытие 16:12. Цезарий Арский пишет: «Два отрока, которым он повелел остаться со ослом, символизируют народ евреев, неспособный подняться и достичь места жертвоприношения, поскольку народ этот не поверил в Христа. Осел – обозначение синагоги». Конец цитаты. А Измаил, праотец всех агарян, также не способных постичь силу Христа. В истории о жертвоприношении Исаака возникает вопрос: кто стоял на более высоком духовном уровне, Исаак или Авраам? Авраам или Исаак? Конечно, Исаак уже понимает, что происходит. Он уже догадывается. И если Авраам идет принести в жертву Исаака, то задумайтесь, Исаак идет, чтобы стать этой жертвой. Поэтому трудно говорить, кто из них находится на более высоком духовном уровне. И далее. «И взял Авраам дров для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Бытие 22:6. Вот это выражение «пошли оба вместе» встречается в конце 8 стиха. «И шли далее оба вместе». Бытие 22:8. Здесь очень часто чередуются слова «отец-сын», «сын-отец». Кого символизирует Исаак, который несет дрова на своих плечах, древо, чтобы стать жертвой? Он символизирует Иисуса Христа, нашего Господа. В этот момент Исаак является иконой Иисуса Христа, который проходит скорбный путь по воле Отца Небесного. Святитель Климент Александрийский пишет: «И сам Исаак, ибо можно истолковать это по-иному, есть образ Господа Христа. В самом деле он сын, как и Господь сын, ведь он, Исаак, был сыном Авраамова, так же, как и Христос, сыном Бога. Кроме того, он жертва, так же, как и Господь Христос. Однако Исаак не был принесен в жертву, как Господь, но только понес дрова для священнодействия, так же, как и Господь, древо креста. И он, Исаак, таинственно рассмеялся». Вспомним, Исаак – это имя означает смех. «Пророчествуя, что Господь Христос исполнит радостью нас, избавленных от тления его кровью Господней». Конец цитаты. Это цитата из педагога Климента Александрийского. И далее мы читаем: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“». Бытие 22:7. Здесь Исаак явно перепроверяет свои подозрения. Авраам сказал: „Бог усмотрит“. То есть Яхве Ире, Бог усмотрит. То есть правосудный усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Бытие 22:8. Слова «Бог усмотрит себе агнца» – это Евангелие или пророчество об Иисусе Христе. Бог Отец усмотрел себе агнца, поскольку так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего, Единородного, в жертву, то есть жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16. Эти пророческие диалоги свидетельствуют об уровне этих людей, Авраама и Исаака. Исаак проявляет величайшее смирение, а слова «и шли далее оба вместе» свидетельствуют, что уровень отца и сына был одинаков. Может быть, уровень Исаака был даже выше уровня Авраама, потому что Авраам идет принести жертву, а Исаак идет, чтобы стать этой жертвой. И далее. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Бытие 22:9. Святитель Амвросий Медиаланский замечает: «Отеческой рукою он обнажил нож над сыном и, сокрушенный отеческой любовью, трепетал, как бы ни пропала казнь, удар не пришелся бы мимо, и десница не утратила бы силы. Он испытывал чувство любви, но не отступил от обетования и спешил явить покорность». Конец цитаты. Слова «устроил там Авраам жертвенник» точнее перевести как «восстановил там жертвенник». Слово «там» правильнее понимать как «там же». На этом месте до Авраама уже совершались жертвоприношения. Конечно, и Ной мог совершать здесь жертвоприношения, и Сим, и Ивер, те, которые принадлежали к праведной линии, были благочестивыми и праведными людьми. Авраам как бы восстанавливает жертвенник, и служение там уже не прекратится. На этом месте мы увидим через несколько десятков лет Иакова, который будет здесь и почтит его как святое. Смотрите, Бытие 28:18. Иосиф Флавий в иудейских древностях пишет: «Исаак спокойно выслушал эти слова, потому что при таком отце он сам по необходимости должен был отличаться благородством характера. И сказав, что его рождение было бы незаконным, если бы он вздумал уклониться от исполнения решения Господа Бога и отца своего Авраама, и не предоставил бы себя охотно в распоряжение их обоих, тем более, что было бы уже беззаконием не послушаться отца, хотя бы он один только решил это жертвоприношение, взошел на алтарь, готовясь быть принесенным в жертву». Конец цитаты. В тексте не найти, где Бог говорит об этом месте. Это свидетельствует о том, что Бог ведет непрерывный внутренний диалог с Авраамом посредством слов, образов и видений. Авраам – истинный пророк Бога, и он пребывает в непрерывном молитвенном богообщении. Бог ведет его, как он его ввел 3 дня. Именно 3 дня, чтобы дать ему время на размышление. Итак, он, Авраам, связывает Исаака, и что мы видим? В конце книги «Бытия» люди клянутся страхом Исаака. Сказано: «Иаков поклялся страхом отца своего Исаака». Бытие 31:53. Почему они не клянутся послушанием Авраама? Почему они клянутся страхом Исаака? Потому что Исаак, которого связали и положили на жертвенные дрова, в этот момент не думал о смерти. Он не думал о жертвенном каменном ноже, он не думал об огне, который был в руках отца. Он боялся в этот момент ослушаться своего отца. Хотя бы движением, хотя бы взглядом. Вот что такое страх Исаака. Этот страх приводит нас в священный трепет, когда мы говорим о нем. Он боялся в этот момент не смерти, он боялся ослушаться своего родного отца и нарушить Божью заповедь: «Почитай отца твоего». Исход 20:12. Вот почему страх его священный. Люди потом клялись страхом Исаака. Этот страх не паника в человеческом понимании этого слова, а именно богобоязненность, страх Божий, поскольку почтительное отношение к родителям означает почтительное отношение к Богу, который есть всеобщий Отец. Самое удивительное здесь, что в лице Исаака приносится в жертву весь еврейский народ, включая по плоти и Господа нашего Иисуса Христа. Если Исаак сейчас будет убит, ни один еврей, кроме Авраама, не появится на земле. Весь народ, включая пророков Божиих, псалмопевца Давида, предка по плоти Господа нашего Иисуса Христа, Деву Марию и 12 апостолов, положен в Исааке на жертвенные дрова весь еврейский народ, и нож поднят уже. О священном страхе Исаака, который он испытывал в тот момент, этом очень трагическом событии мы читаем. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего», Бытие 22:10, «и вместе с ним всех его возможных потомков. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам», Бытие 22:11. Я уже объяснял выше, что повторение имени свидетельствует об особом Божьем отношении. Например, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Или «Самуил, Самуил». Когда Бог призывал пророка, отрока, служившего ему при Илии, или Господь воззвал из среды горящего куста: «Моисей, Моисей», но ангел Господень воззвал к нему с неба. Почему ангел? Почему не сказано просто «Господь воззвал»? Потому что подчеркивается стремительность, поскольку ангел – это именно стремительное исполнение Божьего поручения. Любой ангел – это и есть Божье поручение. В то же время здесь намекается, что Авраам совершает служение выше ангельского. Далее. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: вот я». Бытие 22:11. Уже его рука была занесена для удара. Мы видим ту же готовность. Когда Авраам услышал Божий призыв, он сказал: вот я. Что же мы читали? И тоже мы читали и в начале 22 главы. И вот, когда уже наступает трагическая развязка, ангел останавливает его. Авраам опять произносит слова: «Вот я». Необыкновенный Божий человек. Вы помните, как на третий день после обрезания он бегал вокруг своего шатра, как он побежал к стадам, а затем к слугам, давая им поручение. Это удивительный, стремительный, как ангел, человек. Зададим снова вопрос, почему здесь сказано, что ангел воззвал к нему с неба. Тем самым показывается святость Авраама. Его духовные качества, они удалились от ослов, оставленных внизу, от примитивного образа жизни и примитивных форм религиозности Измаила. Они поднялись и уже как бы достигли неба. Если с самого неба приходит какой-то голос, он должен быть очень громким, чтобы его услышать. Этим просто подчеркивается уровень этих людей, отца и сына, приблизившихся в своих религиозных чувствах к небесам. Авраам говорит: «Вот я». Он говорит это и за себя, и за сына. Эти слова правильнее понять: «Вот мы, Господи». Святые отцы учат, что человек есть среднее существо между животными и ангелами, а в зависимости от того, что в нем одерживает верх, доминирует и преобладает, и обнаруживается, кем он является на самом деле. Вот почему в православной традиции мы называем святых земными ангелами, небесными человеками. И далее. «Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, и возвел Авраам очи свои». Бытие 22, 12-13 стих. Авраам продолжает молиться: «и возвел Авраам очи свои». О чем же он молится? Он хочет исполнить волю Бога, но не знает, как ее исполнить так, чтобы исполнилось пророчество, что они вернутся вдвоем назад. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще, рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Иры, посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Бытие, 22 глава, 13-14 стих. Это можно перевести как «Господь усмотрит», имеется в виду, Господь выберет себе это место. В дальнейшем здесь будет благовещать ангел Божий, являясь к тому или иному пророку. Здесь Агнец Божий Христос будет свидетельствовать об истинах Божьего закона. Это особое место, которое будет наполнено небожителями, не одним ангелом, а множеством. Сказано, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Бытие 28.12. И еще. На всех стенах храма кругом, это 3 царей 6.29, были сделаны потом резные изображения херувимов, чтобы люди понимали, что это за место. Даже у нас, православных христиан, в храме нет такого количества изображений ангелов, сколько их было в Иерусалиме, на всех стенах храма кругом. В то же время слова Иеговы Иры, Яхве Иры, означают, что Господь усмотрит того единственного агнца, жертва которого будет принесена за весь род человеческий. Этот агнец Господь наш Иисус Христос. Вы знаете, что когда Иоанн Креститель увидел Сына Божий на Иордане, он воскликнул: «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Евангелие от Иоанна 1:29. Жалел ли Авраам своего сына? Конечно, да. Любит ли Бог Отец своего сына? Да. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца. Сама любовь, объединяющая Отца и Сына, любовь обоих, по слову блаженного Августина, имеет жизнь сама в себе. Это Дух Святой, как учит блаженный Августин, святитель Григорий Двоеслов. Все события, связанные с Авраамом и Исааком, и даже с этими двумя отроками, предполагаемым Измаилом и Элиазером, это символические действия, раскрывающие суть событий, которые произойдут значительно позже и будут связаны с Богом Отцом и Богом Сыном и с той жертвой, которая была принесена у подножия горы, там, где со слом остались два отрока, потому что Голгофа находится за холмом Иерусалимским, за стеной города, там, где остались отроки со слом, по образному выражению. Ибо Христос пришел умереть не за праведных, а за грешных. Он пришел в этот мир, чтобы умереть за стенами Иерусалима, там, где люди находятся на таком низком животном уровне и где со ослиным упрямством совершается грех. Осел в Писании, особенно в пророческих текстах, это символ сверхпохотливости. Но и это животное, начало дикости, Сын Божий укротит, оседлает, то есть внесет в план своего домостроительства благодать спасения. И сегодня мы слышали: «Ликуй от радости, честь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Пророк Захария, 9 глава, 9 стих. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, принесен в жертву милостивления в своем богочеловечестве. Он совершит то, что Авраам здесь предсказывает. Яхве Иры Господь усмотрит, то есть будет тот самый агнец. В то же время Яхве Иры означает, что всякого, кто будет молиться в первом и во втором храме, Господь усмотрит и услышит его молитву. Узрим и мы с горы Мориа гору Голгофу и крест Агнца, источник нашего вечного спасения. Читаем. возвожу очи мои горам. Множественное число, горам. Откуда придет помощь моя? Псалом 120, 1 стих. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится, то есть на Божьей горе. Как важно взойти на эту гору. Это важнее всего, что мы делаем в нашей жизни. Конечно, самостоятельно мы не можем возвыситься до Бога общения. Поэтому Бог становится человеком и спускается к нам. Так как видит нашу неспособность возвыситься до Бога общения, Он спускается даже в ад. Он готов войти в ад нашей души, погрязшей в грехах, и осветить сиянием Божества ад наших грешных душ. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба. Бытие 22.15. И опять это выражение «с неба» – это не пространственная подсказка. Далее. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Бытие, 22 глава, 15-17 стих. Здесь даются два разных образа, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Почему эти два образа? Я уже объяснял, что Бог этим как бы говорит, я буду благословлять твоих потомков. Будут они жить праведно и благочестиво и сиять, как звезды на небе, или будут они грешниками, как прах земной, попираемый ногами, как песок, попираемый ногами на берегу моря. Я все равно буду заботиться о них. Вот почему здесь два таких образа: звезды небесные и зыбкий и вымываемый песок на берегу моря. Сказано, если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим или нарушать уставы мои, повелений моих не сохранят, посещу их жезлом посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их, милости же мои не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Псалом 88, 31 по 35 стих. И далее. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22, 18. Здесь Господь говорит, да, от твоего семени точно произойдет Мессия, который принесет благословение всем народам, всем племенам, ибо через него люди познают заповедь Божию. И возвратился Авраам к отрокам своим, Бытие 22.19. Они не сходят с горы, на которой, казалось бы, небо преклонилось, и голос Бога был слышен. И далее. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. Бытие 22.19. Вспомним, что от Версавии до горы Мария меньше, чем день пути. Но тогда они шли три дня. Он, Авраам, шел три дня, боролся с теми помыслами, бесами, которые одолевали его. И только когда он возвел очи, то есть молитвенно обратился к Богу, помощь пришла. Господь его укрепил, чтобы он выполнил его волю. И далее. «После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Камуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пеледаша, Эдлафа и Вафуила, от Вафуила родилась Ревека». восьмерых сих сынов родила Милка Нахору, брату Авраамову, и наложница его именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Махо. Бытие, 22 глава, 20 по 24 стих. Почему здесь сразу после такого трагического описания идет эта информация? Исааку ведь 37 лет, и ему пора жениться. Авраам это понимает. Конечно, это переживание на горе Мориа останется с Авраамом до конца его земных дней, и он спешит увидеть потомство Исаака, которого он чуть было не потерял. Тематически 22 глава связана с 23, как я уже сказал, где сразу говорится о смерти Сары, которая, скорее всего, просто не перенесла весть о том, что происходило на горе Мориа и во что до времени она совершенно не была посвящена. Итак, сегодня мы беседовали о самом тяжелом испытании, которое было в жизни патриарха Авраама и которое указывает на жертву Христа. Если мы будем живы и Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши беседы в цикле бесед на тему «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Спасибо всех, Господь!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 18 мая, помолиться у чудотворных икон и святынь Москвы. Эта паломническая поездка посвящена святителю Николаю, чудотворцу, и святому царю-мученику Николаю Александровичу, чей день рождения празднуется на следующий день, 19 мая. Мы с вами посетим храм святителя Николая в Хамовниках, помолимся у московской святыни, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, Споручница грешных. В этом храме чтимые иконы Матери Божией Троеручица, Смоленская, Скоропослушница, чудотворный образ святителя Николая Мирликийского. Затем мы побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Помолимся у чтимых икон Матери Божией, достойно есть, державная, скоропослушница. В этом храме деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского и удивительный скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского. Чтим образ святителя Николая с частицей мощей угодника Божия. Крест с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова, в котором находятся частицы мощей многих святых, часть древа дуба Маврийского и многие другие святыни. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах у иконы святых царственных мучеников и чтимого образа царя-мученика Николая Александровича. Напоминаю, поездка состоится в субботу, 18 мая, в преддверии дня рождения царя-мученика Николая Александровича. Телефон, по которому можно записаться на поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!